Сейчас.
Оль, кажется, у тебя превышен уровень углекислого газа.
Привет, это «Прием» — подкаст Тинькофф журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
А я Султан Сулейманов, и я уже 2.5 года веду этот подкаст вместе с Олей. И чем больше я узнаю о здоровье, тем больше вопросов у меня возникает. И недавно я начал думать о том, правильно ли настроен климат у меня дома.
То есть в то самое время, пока всех беспокоит глобальное изменение климата, ты паришься из-за локального изменения климата. Что именно в климате твоего дома, Султан, тебя так сильно беспокоит?
Меня пока беспокоит даже не совсем сам климат, а то, что у меня есть какой-то пучок устройств, которые либо контролируют, либо замеряют этот климат. Но я, если честно, не очень разобрался, как их все настроить, чтобы это не бесило и действительно объясняло мне, что что-то происходит не так. Дело в том, что у меня, кроме меня самого, есть еще жена, у которой есть аллергия на животных. И еще есть 4 животных, у которых нет аллергии на жену, но как бы они исторгают из себя шерсть, слюну и все остальное. Поэтому один из процессов, который постоянно происходит у нас в доме, это очистка воздуха, чтобы жене дышалось. Но кроме этого, есть история про влажность, есть история про углекислый газ, о котором я никогда не задумывался, но где-то год назад я что-то прочитал, что это ужасно влияет на продуктивность, а мне очень хочется быть продуктивным, и я такой, блин, надо что-то с этим делать. Но я все еще не до конца понимаю, что надо делать и каким образом.
А чем ты располагаешь у себя дома для того, чтобы за всем этим следить?
О, у меня, как мне кажется, довольно большой список, но часть из этих устройств никак не используется. Но главная штука, которая есть в этом доме, это контроль отопления. Теплые полы, и в каждой комнате ты можешь выставить температуру, которую ты хочешь, где-то потеплее, где-то похолоднее, и эта температура будет плюс-минус держаться круглосуточно всю зиму. Кроме этого, есть увлажнитель воздуха, который я попросил подарить мне на день рождения еще год назад, и мы первые пару месяцев ним действительно пользовались. Мне казалось, о да, прекрасно, у нас наконец-то не такой сухой воздух. Потом забросили. И он сейчас просто стоит как предмет мебели. К счастью, он не такой уродливый. Есть датчики небольшие, которые показывают температуру и влажность в помещении. Они, я их раскидал по нескольким комнатам, но довольно хаотично. Есть датчики качества воздуха. Они появились несколько месяцев назад. Мне просто друг подарил, в которых куча показателей, в том числе как раз углекислый газ. Их тоже я поставил один у себя в кабинете, другой в спальне. Я смотрю на эти показатели, и все. И, наконец, есть не совсем гаджеты про климат, но есть робот-пылесос, которого я, наконец, настроил, и он каждый день теперь ездит и собирает кучу шерсти и пыли. И есть кондиционер, который можно тоже включить по запросу. Непонятно, когда этот запрос действительно важен с точки зрения климата. А, и в связи с аллергией жены есть устройство, которое называется мойка воздуха или очиститель воздуха. Просто большой вентилятор с фильтром, через который проходит воздух в помещении.
Про последний, кстати, я до сих пор не уверена, потому что у меня тоже дома есть такая штука, которая была похожа на бак с фильтром и с вентилятором. Я была уверена, что это мойка воздуха, однако полезла и посмотрела все спецификации, она мне просто досталась по наследству. И везде написано, что это увлажнитель. И вот я что-то окончательно запуталась. Чем же увлажнитель, блин, отличается от мойки?
В моем представлении увлажнитель делает пар, а мойка, ну или очиститель, я между этими терминами ставлю знак равно, это то, что просто собирает пыль в себе и уменьшает ее количество в воздухе, не добавляя воду.
Возвращаясь к твоему набору из этого описания, честно говоря, хочется сделать вывод, что у тебя такие умные часы, вывернутые на всю комнату. То есть какой-то такой многорукий умный дом, прибор с кучей функций, которые как бы есть, и вроде они все важные, но по факту ты ими не пользуешься. То есть ты что-то там смотришь, никак на это не влияешь, ничего не меняешь, но как будто, наверное, чувствуешь, что у тебя все под контролем, захочешь, так сразу сделаешь себе идеальный микроклимат.
Да, так как фитнес-браслет действительно, который ты просто на нем смотришь время, а то, что оно там орет, что ты уже 4 дня не вставал со стула, ты такой, ну, ладно.
Вот из всех гаджетов, которые ты перечислил, в целом я не услышала никакого безумия, там не было никакого там очистителя, не знаю, маны, праны, чего еще, в общем, какие-то странные ионизаторы или что-то такое. Кажется, все по делу, но если уж говорить о пользе для здоровья, то самая популярная штуковина, про которую больше всего говорят врачи, это увлажнитель. По-моему, даже люди, которые не очень озабочены какими-то тонкими поднастройками микроклимата, у себя дома часто имеют увлажнитель и как-то им пользуются, но вот у меня при этом лично боль. Большой дом, везде были натыканы увлажнители, вот эта вот бесконечная беготня по вечерам, всем обновить воду в фильтрах, не дай бог забыть там что-то помыть, чтобы оно там заплесневело и потом стал хуже от этого воздуха, все заболели. Но по итогу все мои датчики показывают, что влажность все равно остается экстремально низкой, ниже 20. Возможно, связано с тем, что я живу в деревянном доме, который мгновенно всасывает, если стены не окрашены, они всасывают всю влажность в себе внутрь. Более того, стоит тебе хоть где-нибудь открыть окошко и проветрить, как сразу же все то, что ты за ночь, например, увлажняла, оно испаряется моментально. А я, блин, люблю свежий воздух. И поэтому этой зимой я психанула и решила, зачем все танцы с бубнами, если из двух зол спёртый воздух и сухой воздух, я выбираю все-таки сухой воздух. И поэтому увлажнитель теперь все выключила, убрала с глаз долой. Вот один только оставила, ту самую псевдомойку, она у меня цветы увлажняет. Но вообще, как и в случае с кожей, может быть, это я просто слишком счастлива, и у меня нет, например, аллергии, и я могу себе позволить выключить увлажнитель.
Меня зовут Ольга Жоголева, я кандидат медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic и автор научно-популярных книг про аллергию. Важна влажность, потому что влажность в определенном диапазоне, а это примерно 40-50, ну максимум 60%, оптимально для слизистых и кожи, с одной стороны. Менее 40% — это уже слишком сухой воздух, который делает слизистые носа более проницаемыми, соответственно, для аллергенов создается благоприятная обстановка, чтобы их больше проникло в толщу слизистой и, соответственно, запустилась аллергическая реакция с большей активностью. А если влажность более высокая, это создает условия для размножения клещей домашней пыли и плесени.
С увлажнителями есть еще двойное дно. Нужно читать инструкцию. И надо следовать, что еще сложнее. В инструкции было написано: заливайте дистиллированную воду. Ты думаешь, ё-моё, какую дистиллированную воду? Что? Я просто залил воду из крана. И что ты думаешь? Просто вся комната была в тумане. И это оказался не туман, а, я так понимаю, кальций из этой воды, который выпарился.
И были белые пятна.
Да, белый-белый такой висел в воздухе и, кажется, даже оседал на мебель. После этого я испугался, поехал, купил дистиллированную воду. Но тоже, сколько ты можешь купить дистиллированной воды? Я купил 5 баклашек 5-литровых. Ну, хватило их дней на 10-15. Потом стало лень заново покупать. И оказалось, что...
Разводить начал обычный из-под крана.
Было бы не... наливать в ту баклажку, чтобы казалось, что это дистиллировано. Нет, на самом деле я обнаружил, что если набирать воду из фильтра, из обратного осмоса, то кальций в воздухе не висит. Теперь питьевая вода, она для нас и для увлажнителя воздуха.
Оставь это для увлажнителя. Попей из-под
крана. Попей из-под крана, да. Ну, надо сказать, я что-то не то вычитал, когда ставил увлажнитель, потому что я переживал, что у меня слишком сухой воздух, когда уровень влажности был 50%. Я думал, ну, надо до 60 догонять, прям чувствуется, как он сухой. Сейчас я смотрю на датчик, у меня 37, прекрасно себя чувствую, да и Ольга говорит, что, ну, более-менее терпимо, чуть-чуть подувлажнее, и все будет хорошо. Ну ладно, с влажностью. Там один показатель, 1%, все хорошо. Вот что меня реально вызывает вопросы, так это датчики качества воздуха. Вот у меня есть довольно дорогой и мощный девайс, который измеряет, помимо влажности, температуры и давления, опять же, штуки, которые либо ты никак не повлияешь, либо с ними все довольно просто, еще углекислый газ и радон. С углекислым газом тоже все более-менее понятно, хотя только в теоретически, потому что на практике все оказалось не так просто. Хочешь больше свежего воздуха, открывай окна, проветривайся, все будет хорошо. Датчик мне достался в начале зимы, и я всю зиму страдал, потому что долго открытым окно держать не получалось. Ты открываешь окно, видишь, как уровень СО2 падает, закрываешь окно, просто через полчаса он снова в красной зоне, тебе алерт, алерт, и ты думаешь, ё-моё, а что мне делать-то? У меня обратная была ситуация, Оль, от твоей. Я думаю, ну ладно, буду в спёртом воздухе, но в тепленьком хотя бы. А вот с радоном что делать?
Радон на самом деле старая история, хотя, может быть, кто-то никогда и не слышал про такой газ. Он действительно опасен в очень высоких концентрациях и является причиной, предрасполагающей к раку легкого. При этом газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому мы вообще не можем самостоятельно без датчиков заметить его присутствие. И есть он практически везде, и в воде, и в домах, и даже в стенах, из которых строят здания. Убежать и как-то отрегулировать самостоятельно со льду почти невозможно. Насколько я знаю, он вырабатывается где-то в глубинах, недрах земли, и вот просто в зависимости от того, в каком месте ты будешь жить, он либо легче выходит на поверхность, либо хуже, поэтому считается, вот, что в многоэтажных домах иногда выгоднее жить как раз на высоких этажах, ну, по разным причинам, там же еще и всякая пыль, ну, вот потому что радон не поднимается выше какого-то там этажа. И по-хорошему вообще должны быть специальные службы, которые следят за тем, как вообще этот радон распределяется, есть ли он в вашей квартире, в вашем доме, не слишком ли там высокая концентрация, но, насколько я знаю, никто за этим объективно не следит. При этом понятно, что мы все живем в разных домах, в разных условиях, как-то с этим радоном контактируем, и кажется, это не тот случай, когда, узнав, что у тебя высокий уровень радона в доме, надо срочно продавать квартиру, куда-то переезжать, просто надо чаще, опять же, проветривать, ну и, может быть, получить себе дополнительный стимул для того, чтобы делать это почаще, не только из-за углекислого газа, но и из-за радона. В целом, не знаю, может быть, такой датчик не надо, так же, как и датчик углекислого газа, иметь себе прям постоянно, я бы такой взяла в аренду, попользовалась бы им недельку, посмотрела, насколько я точно, например, в случае с углекислым газом, проветриваю нужное количество времени с нужной периодичностью и действительно отдала его, потому что все время смотреть и видеть, что у тебя там радон в красной зоне или углекислый газ в красной зоне, это как-то действительно слишком нервно.
Из того, что ты говоришь, выходит, что зря разработчики моего датчика так вот прям сунули. Это еще первым пунктом радон идет в дашборде, в отчете с графиками. Зря они сунули радон прям уж так вперед, только добавляют мне немного тревожности. Но в целом, конечно, ситуация довольно непростая. Получается, что если вот я хочу проветрить помещение, вижу, CO2 растет, может быть, радон тоже как-то он там начинает намекать на рост, думаю, ну, надо проветрить, как-то освежить комнату. Потом я буду вспоминать, что Оля мне тут рассказывала, что открываешь окна, и немедленно 0% влажности, просто пустыня залетает, перекати-поле по полу катится. Плюс ходит рядом человек с аллергией, который, может, страдает от пыльцы, да и пыли, которую я еще добавлю с улицы, возникает какая-то довольно сложная дилемма. Открывать окна или не открывать?
У аллергиков вообще сложности с проветриванием, потому что много аллергенов летит с улицы. Например, плесневые грибы. Основной источник, как ни странно, это улица. Пыльца, ну, совершенно откровенно, это улица. Поэтому придумывают всякие вот эти разные бризеры, этионы и прочие системы, которые позволяют, с одной стороны, запускать воздух с улицы, но запускать его через такие системы фильтрации, чтобы задерживать аллергены. И тогда такой тип воздухообмена с улицей как будто бы не воспрепятствует увлажнению. Если мы говорим про ситуацию, когда невозможно обеспечить квартиру всем, потому что это все-таки штука очень затратная, будем честны, то я думаю, что кратковременные проветривания не настолько существенно повлияют на уровень влажности, как постоянно открытое окно. Поэтому можно просто себе придумать режим проветриваний. То есть проветрили, открыли, закрыли. Это сложная история, это как сидеть на двух стульях.
Сейчас Ольга говорила, скорее всего, о бризерах или о рекуператорах. Это такие штуки квадратной формы, чем-то напоминающие кондиционеры, только в отличие от кондиционеров, они имеют прямое сообщение с улицей. Там в стене появляется отверстие, откуда засасывается воздух. И вот в зависимости от типа устройства этот воздух может подогреваться и, соответственно, стимулировать лучшую вентиляцию, то есть делать так, чтобы из него засасывался воздух с улицы, но при этом уже очищенный и согретый, и потом улетал в вентиляцию помещения. Есть вообще огромное количество сайтов, форумов, блогов, посвященных этим штукам. И кажется, если у тебя не очень большое помещение, например, студия или однокомнатная квартира, и при этом в очень грязном месте, например, в центре Москвы, это, правда, хорошая история и имеет смысл заморочиться с ней. Но, как и в случае со всеми другими гаджетами, чем сложнее устройство, тем сложнее сделать так, чтобы оно тебе именно помогало, а не вредило в какой-то момент.
Я слышал про бризеры, потому что, опять же, когда изучал весь этот хайп вокруг уровня углекислого газа и как он вреден и непродуктивен человек становится после этого, там начали рекомендовать бризеры, и я такой: о, это решение моих проблем, не буду открывать окошки никогда. Но они стоят довольно дорого, должен сказать. Еще их ставить в нескольких комнатах, еще прорубать дырки для этого, они еще и не очень красивые. В общем, пока мне не удалось убедить жену, что наш семейный бюджет обязан понести эту потерю ради того, чтобы я больше никогда не открывал окошки, а оно само проветривалось. Поэтому, видимо, просто мне предстоит повесить во всех комнатах такое расписание проветриваний, как в общественных туалетах, знаешь, там еще надо каждые 2 часа ставить роспись, что ты провел проветривание и не обманываешь. Вернемся к климату в доме. Наверняка есть гаджеты, которые нужны вообще всем, а не только людям с аллергией.
К сожалению, да, есть такие гаджеты, а все потому, что помимо аллергенов, пыли, радона, в воздухе еще есть так называемые частицы PM2,5, которые плохо влияют на дыхательную систему вообще всех людей, живущих в городах. И вот здесь, кажется, на сцену выходит тот самый очиститель воздуха или мойка воздуха, о котором мы с тобой уже говорили сегодня.
Это штука, которая в городе является неотъемлемой частью воздуха, к сожалению. То есть туда входят и продукты сгорания топлива, и самые разные загрязнители воздуха. Табачный дым, если кто-то курит, даже не в самой квартире, а, допустим, какой-нибудь особо курящий сосед, и вы так или иначе оказываетесь пассивным курильщиком, тоже вносит дополнительные риски для самых разных систем органов, то есть не только в отношении аллергии. Если считать, что мы говорим просто о пользе для здоровья, то у нас есть данные о том, что мелкие частицы PM2,5, они в целом повышают риск дыхательных заболеваний, не только аллергического ринита и бронхиальной астмы, но и разных хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистых заболеваний. Нужен ли здесь гепофильтр простому человеку? Ну, скорее да, потому что мелкие частицы — это, опять же, штука, которая отфильтровывается гепофильтром. Потому что бывает, например, то, что называется вроде как очистительным воздуха или мойкой воздуха, а это просто какая-то штука, которая через чан с водой воду гоняет, а особо там никаких активно фильтрующих сеток нет. Складывается впечатление из тех данных, которые у нас есть, что неплохо иметь дома очиститель воздуха, если ты живешь не в альпийской деревне.
Кстати, датчик тех самых частиц PM2,5 у меня тоже был. Но я купил недорогой из Икеи, который не цифры тебе показывают какие-то страшные или график рисует, а просто горит как светофорчик. Зелененький — значит все хорошо, красненький — значит все очень плохо. Но он всегда горел красненьким, и меня это бесило. Я не знал, что с этим делать, но открывал окна, закрывал окна, ничего не менялось. И я выключил его, чтобы он меня не бесил. Но при этом мойка у нас есть воздуха, она стоит максимально в центре помещения, чтобы собирать всю эту шерсть со всех собак и котов в себя и тем самым облегчать жизнь жене с аллергией. Правда, с этой мойкой есть одна проблема. Ее явно разрабатывали люди, у которых нет дома животных, потому что она регулируется одной огромной сенсорной кнопкой просто в центре корпуса.
В форме собачьей лапы?
Нет, но скорее в форме собачьего носа, только огромного собачьего носа, поэтому периодически наш пес тыкается либо носом, либо хвостом в эту кнопку. Мойка либо начинает работать сильно быстрее и шумнее, чем надо, либо вообще выключает. Из-за того, что обычно она, к счастью, работает довольно негромко, то мы иногда не замечаем того, что животные выключили мойку, и через просто пару дней по свисту легких жены мы начинаем понимать, что что-то не так, и где-то у нас выключилась та самая мойка.
Позволю себе дать непрошенный совет. Скорее всего, ты про это и так знаешь, но для меня, как для человека не очень искушенного в заводчестве и управлении, менеджменте домашними питомцами, это стало, ну, сюрпризом и полезным лайфхаком. Ситуация, если у вас есть какое-то шерстистое животное, которое очевидным образом выбрасывает в воздух какое-то количество пыли, очень полезно его вычесывать и делать это регулярно, и делать это, возможно, в одном месте хорошо проветриваемом, потому что, конечно же, вы не, вот эту мелкую пыль никак не снимете с него, но вычесывая шерсть и волосы, вы это делаете в одном месте, контролируемо, и потом животное меньше шерстит и меньше шерсти оставляет по всему остальному дому, соответственно, там взвеси этой шерсти, а на нем и пыли, которая к ней прилипает, она меньше вас беспокоит. И это, конечно, не очень про гаджеты, нет, к сожалению, робота шерсти-вычесывальщика, но если был, кажется, каждому владельцу кота или собаки стоило бы им обзавестись.
Я уже думал, ты предложишь побрить всех собак и котов под ноль, чтобы они больше свою шерсть не разбрасывали по дому.
Слышала, что это не работает. Ну, по крайней мере, на лысых кошек тоже у людей бывает аллергия, потому что кожа-то у них никуда не девается. Видимо, надо тряпочками протирать. чем больше мы разговариваем, тем больше думаю, что это, конечно, какое-то безумие, что люди строят себе вначале дом, чтобы отгородиться от опасных факторов внешней среды, а потом начинают забивать свой дом самыми разными датчиками и гаджетами, которые, блин, занимают место больше, чем то, что нам действительно нужно для жизни, да, еще и этот какой-нибудь мойщик воздуха надо обязательно поставить на возвышение посреди комнаты, чтобы он там со всех углов собирал воздух и мыл его, и вот стоит эта бандурина у тебя, и как бы некрасиво, еще и шумит.
Да, но я начал думать, нет ли ситуации, что какой-то из гаджетов у меня дома, наоборот, опасный, что мы что-то купили, какой-то прибор, и думаем, ой, ну все, наша атмосфера в доме будет потрясной, а на самом деле все становится только хуже.
Есть вопросы к ионизаторам воздуха, потому что речь шла о том, что ионизатор заставляет аллергены, наоборот, лучше прилипать к эпителию дыхательных путей, что вот так он с ними взаимодействует, награждает их зарядом, что они лучше адсорбируются. Поэтому вот ионизатор воздуха для аллергика — это не то чтобы полезная штука. Что касается кондиционера, кондиционер надо обслуживать, в них размножается плесень, в них могут размножаться бактерии, легионеллы, например. У человека могут возникать инфекционные заболевания. У меня были несколько пациентов, детки, которые испытывали симптомы аллергии именно с включенным кондиционером, и потом у них выявлялась аллергия на плесень. Один человек 7 лет с очень развитым исследовательским инстинктом вскрыл кондиционер, и после этого у него случился эпизод бронхиальной астмы. Не впервые, правда, но у него уже бывало раньше такое. Но, в общем, мы таким образом поняли, что внутри там размножилось то, с чем ему контактировать не нужно, это была плесень. Поэтому не то чтобы кондиционер абсолютное зло, но это, по крайней мере, тот прибор, который совершенно точно требует регулярного обслуживания. Так же, как и любые с жидкостью, да, приборы, то есть если это некий очиститель воздуха с водой, там есть гепофильтр, о котором мы говорили, но там вода является одним из способов очистки, или там увлажнитель стоит. Это обязательно требует обслуживания, обязательно требует своевременного контроля состояния, да, чтобы все это было чисто от налетов, от плесени.
Ну, про вычесывание собак и кошек мы поговорили, а теперь признайся, ты свои увлажнители и мойки моешь, вычесываешь от шерсти и пыли?
О, нет. Это, честно говоря, вещь, которая на меня давит. Во-первых, кондиционер. Нам, когда его установили, сказали, в конце лета нужно вот тот фильтр почистить. И я думаю, ну надо однажды почистить. Лето закончилось. И я все еще с этой мыслью живу. Скоро уже будем его заново включать, видимо, за 2 сезона разом почищу. Увлажнитель тоже. Я слышал, что там очень важно и очень срочно, обязательно нужно мыть. Я ни разу этого не делал. Надеюсь, жена делает, пока я не вижу, тайком от меня. А с этим HEPA-фильтром, установленным в мойке, есть такой прикол, что фильтры для нашего устройство довольно сложно стало достать. Они сняли с производства эту модель, и как-то фильтры стали пропадать, они еще дорогие, поэтому мы периодически пылесосим этот фильтр и продлеваем
его. Обычным пылесосом без HEPA-фильтра.
Нет, к счастью, пылесос тоже с HEPA-фильтром, я убедился в этом, но это помогает еще на месяц-другой заткнуть мойку, потому что она горит красным, когда фильтр забился. Уж не знаю, насколько это правильный подход, но помогает немножечко сэкономить времени.
Поделюсь еще одним, на этот раз, каким-то старческим лайфхаком, как владелица частного дома, где нужно менять не только фильтры у всяких гаджетов, но еще и фильтры у системы водоснабжения, например, для того, чтобы в дом не проникали какие-то частицы скважины и так далее. Полезно бывает взрослым людям завести специальную тетрадочку какого-нибудь желтого или красного цвета, ну, фактически просто блокнотик, и в этом блокнотике вести учет того, когда вы в последний раз что меняли, и туда можно записать вообще все, начиная от какой-то гигиенической промывки вашей посудомойки, стиралки, кипячение лимонной кислоты в чайнике, и туда же можно записать, соответственно, все фильтры и вот все вот эти рутинные процедуры по замене всего на свете во всех гаджетах и промывке этого, которые надо проводить с какой-то периодичностью. Это ужасно скучно и ужасно нудно. Наверняка есть специальное приложение уже в телефоне для этого. Но это реально надо делать, и надо смириться с тем, что это надо делать, потому что, блин, если все эти гаджеты не обслуживать, то есть мы в ответе же за тех, кого приручили, они реально могут начать убивать нас. Ну, по крайней мере, истории про болезни из кондея, как мы знаем, и вот из увлажнителей, это вообще не шутки. То есть при плохом раскладе они начинают играть роль инкубаторов тех бактерий, от которых мы так старательно пытаемся себя уберечь.
Оль, ты говорила, что твой единственный рабочий увлажнитель стоит возле цветов. А я недавно видел картинку, которую, естественно, мне было лень фактчекать, где было нарисовано большое количество растений, и было написано: «Эти растения поглощают вот эти ужасные вещества». Формальдегиды, радоны. Я даже не знаю, что, но сама идея, что я могу сейчас расставить кучу этих растений по дому, их даже мыть не надо, они будут сами, только ходи и поливай, будут всасывать углекислый газ, бороться с вредными веществами, возможно, даже как-нибудь влажность сами подстроят, она мне понравилась. Там единственная проблема, что примерно все упомянутые на этой картинке растения были токсичны для кошек и собак, что мне не очень подходит. Но как-то мысль о том, что заменить гаджеты на органические фильтры воздуха, греет мою душу.
Для того, чтобы мощности растений хватало, чтобы справиться полностью с тем потоком нечисти, которая к нам летит, это должен быть такой прямо ботанический сад в доме. А тогда возникают следующие сложности. То есть предположим, что этого хватает. Да? Это некая достаточно объемная группа растений. Их должно быть прям много. Растения любят влагу. Соответственно, условия их существования будут подразумевать, что у нас вырастет влажность в квартире. А мы говорили про то, что влажность — это не очень хорошо. То есть нам придется поддерживать определенный уровень влажности. Нам же их поливать нужно будет, опрыскивать листья. То есть у нас уже по умолчанию растет влажность. У нас такие тропики начинаются. Это создает условия для размножения клещей, но самое главное — это создает условия для размножения плесени в почве самих растений. То есть мы переселяем источник плесени себе в квартиру. Мы не говорим о том, что домашние растения комнатные по умолчанию равно плесень. Но это точно еще дополнительный вектор, который нам придется учитывать. Смысл моего тезиса в чем? Что одним-двумя растениями не обойдешься, а если действительно попытаться, учитывая способности растений, набрать их столько, чтобы квартиру почистить, то за счет этого создаются дополнительные риски.
Ну вот. Джунгли дома не разведешь. Придется строить киберпанк и обвешиваться датчиками.
Да, как кибердеревня, только киберквартира, да? Я бы сказала, что киберквартира — это вообще какая-то примета века. У нас растет такое тревожное поколение, у которого есть энергия беспокоиться из-за глобального потепления, и поэтому уж вопросы локального климата они держат строго под контролем, и из-за них, мне кажется, беспокоиться еще сильнее. А мне вот кажется, на самом деле, что это все избыточно. Ну, потому что, давай, положа руку на сердце, кого ты знаешь? Из вообще, неважно, окружения, знаменитости, вообще каких-то людей из новостей, кто бы реально умер из-за такого плохого микроклимата в квартире. Вот прям взял и умер от того, как там было все грязно и плохо. Ну, конечно, мы исключаем случаи, когда это там сильная аллергия, но, наверное, опять же, это произошло не у человека дома, а если он куда-то пришел в недружелюбное место для него. Я к тому, что, мне кажется, есть риск, что во всей этой погоне за идеальным микроклиматом можно очень сильно невротизироваться и вот париться из-за того, что где-то что-то отстает, и гаджет-то ты не помыл, и через окошко все улетело полезное, а вредное залетело. Может быть, это просто знак того, что надо чаще менять обстановку, если вам состояние здоровья это позволяет. Я имею в виду просто выходить куда-то из дома, гулять на свежем воздухе, даже не обязательно, чтобы это был прям лес-лес, ну хотя бы близлежащий парк. Просто, скажем так, немножко диверсифицировать риски и смешать вредный воздух с улицы с вредным воздухом в помещении, чтобы хотя бы все факторы риска уравнялись и уже не было опасения, что от того, что ты сидишь в одном месте, у тебя накапливаются одни вещества, другие, наоборот, до тебя не долетают.
Во многом я с тобой согласен, потому что я какое-то время жил с идеей, что мне нужно построить такой идеальный дашборд, где у меня будут выводиться все показатели моего дома, и я буду просто одним взглядом видеть, какая температура у меня сейчас в туалете, хотя я не иду в туалет, и какая там влажность, и где у меня что происходит. Но потом я задаю себе вопрос «зачем?» и не нахожу на него ответа, но понимаю, что тревожности действительно прибавится, если я такой буду: «Ой, а что это у меня в туалете холодеет?» Не получится мне сейчас туда пойти. Поэтому, да, пожалуй, ну, кроме того, что выходить на улицу, ты, конечно, задаешь сложные челленджи, я продолжу делать две вещи, которые, ну, действительно, вне зависимости от датчиков и того, что они показывают, выглядят осмысленными. Это держать мойку воздуха в работающем и чистом состоянии, потому что действительно я вижу эффекты. Мне не нужны датчики, чтобы увидеть их последствия от выключенной мойки. И проветривать помещение, но тоже не потому, что мне нужно дождаться, пока уровень СО2 из красной и желтой зоны снизится в зеленую, но просто потому, что каждый день, если это делать, то ты действительно сейчас, зима наконец кончилась, чувствуешь гораздо более свежий, приятный воздух в комнате, чем когда у тебя все постоянно закрыто, и ты там высчитываешь, насколько еще процентиков или единичек чего-то можешь подышать этим спертым воздухом, пока ты окончательно не заснешь от избытка углекислого газа.
Кажется, это повод закончить наш подкаст и открыть форточки, чтобы наконец-то впустить в свой дом весну.
Ой, я думал, это была шутка про то, что я задушнил.
Это был «Прием» — подкаст о здоровье и медицине.
Мы есть на всех популярных платформах, и там нас можно не только послушать, но еще поставить оценку и написать комментарий. Мы читаем все комментарии и радуемся, когда там пишут что-нибудь приятное.
Ну а если вы стесняетесь высказываться публично, напишите нам, пожалуйста, через голосового чат-бота или на почту podcast@tinkoffjournal.ru.
Этот выпуск не получился бы без нашей прекрасной команды. Это редакторы и продюсеры Дарья Чучалова и Александра Шкарина, звукорежиссер Николай Ананьев, шеф подкастов Анна Болотова, дизайнер обложки Вика Мнаян и автор музыки Ильдар Фатахов. Я Султан Сулейманов.
А я Оля Кашубина.
Оль, зевай.
Я сейчас еще зевну, подождите, вам специально назеваю.
Я сейчас сам зазевну от Оли.
Давайте, пишите быстрее.